Снова на земле. Поднялся легкий ветерок, и верхушки деревьев стали потихоньку покачиваться. — Плохо дело, — сказал Маховая Борода. — Разве что песня поможет нам преодолеть трудности, — произнес Полботинка и тут же попытался запеть. — Качаемся, качаемся, вперед-назад, вперед-назад. Но Маховой Бороде петь не хотелось. Образно говоря, наши песни, считай, что спеты, — вздохнул он. «Если уж говорить образно, то картина, прям, скажем, невеселая», — согласился Полботинка. «Была бы возможность, так бы сейчас перевернул эту картину, чтобы нам больше не висеть вниз головой». Маховая Борода не отозвался. Полботинка, немного помолчав, сказал: «И волки на этой картине мне не нравятся». Теперь Маховая Борода стал внимательнее смотреть на волков. Чего они ждут? Что замышляют? Казалось, волки вовсе не собираются признавать свое поражение. Они не соглашались так легко отказаться от своей добычи, которая уже была, считай, у них в лапах. Они явно не могли примириться с тем, что добыча каким-то чудесным образом взлетела из-под их носа в воздух и спокойно повисла на деревьях. Но что же они все-таки замышляют? Понемногу это стало выясняться. Волчица с двумя волчатами подошла к дереву, на котором висела Маховая Борода, а волк с двумя другими волчатами нацелился на Полботинка. Тут и началось. Волчица разбежалась и подпрыгнула, широко разинув пасть. Она чуть было не схватила Маховую Бороду за бороду. — Да она просто летает! — испуганно пробормотал Маховая Борода. — Ты подбери бороду! — посоветовал Полботинка. «Если волки вцепятся тебе в бороду и повиснут, березка наклонится к земле, и ты пропал». Маховая Борода послушался совета Полботинка и обернул бороду вокруг шеи. «Борода служит тебе заодно шарфом», — усмехнулся Полботинка. «Теперь нечего опасаться, что ты простудишься и схватишь ангину». Волчата тоже последовали примеру волчицы, но, к счастью, они прыгали гораздо ниже матери. И тут волчица прыгнула снова. «Тысяча чертей!» Маховая Борода был так благодарен Полботинку за добрый совет. Не послушайся он друга, этот зверь наверняка стащил бы его за бороду с дерева. «Похоже, у них новый урок», — произнес Маховая Борода дрожащим от страха голосом. «Родители учат детенышей прыгать. Скорее, это напоминает спортивные соревнования», — сказал Полботинка. — А призы — это, конечно, мы. Но он тут же прервал свою болтовню. События начали разворачиваться и под его березой. Волк что-то прорычал, словно требуя у волчат внимания, присел, готовясь к прыжку, и прыгнул. Горячее дыхание волка ударило в лицо Полботинка. Не хватило совсем немного. Казалось, волк, если б захотел, мог лизнуть щеку Полботинка. «Считанные сантиметры!» — испугался Полботинка. «Дело дрянь!» Тем временем волчата продолжали прыгать, но особой опасности это не представляло. Потом опять настала очередь старого волка. «Ты б сильнее раскачайся!» — посоветовал Маховая Борода. «Чем подвижнее мишень, тем труднее ее поразить». Полботинка стал размахивать руками, чтобы хорошенько раскачаться. Опыт далекого детства ему очень пригодился. Он качался из стороны в сторону, как маятник. Волк прыгнул. Он рассвирепел. Со всего размаха он взлетел вверх, собрав всю свою волчью злобу и всю свою волчью силу. От ужаса Полботинка закричал. Волчья пасть мелькнула прямо перед его глазами. Казалось, волк вот-вот вонзит клыки ему в горло, но маятник работал безупречно. Он проплыл мимо волка. Волк с размаху шлепнулся на землю. «Пронесло!» — ликовал Полботинка. «Надолго ли?» — усомнился Маховая Борода. Тем временем и его положение становилось все опасней. Волчица с двумя волчатами немного передохнула и, настороженно поглядывая на Маховую Бороду, снова приготовилась к прыжку. Чего она ждет? Уж прыгала бы, наконец. Но волчица не прыгнула. Она замерла. Маховая борода вдруг почему-то перестала ее интересовать. Волк тоже замер на месте.
— Что-то почуяли, — сказал полботинка.
Волчата тоже насторожились.
— Что-то и впрямь случилось, — оживился маховая борода.
— Ну что же, почему заволновались волки? Сулит это радость или беду? И вдруг волки повернулись и пошли, исчезли. Старые впереди, молодые следом. Прошло всего несколько секунд, и их след простыл. Полботинка сказал,
как будто голоса.
Оба прислушались. Действительно голоса. Разговор, хруст сломанной ветки, опять голоса, шаги, и тут появились люди.
Ну, конечно, кто еще мог так напугать волков? Люди были пока довольно далеко, но сверху, с вершины березы, полботинка уже заметил их, и тут же у него возникло тревожное подозрение. — А вдруг это они? — испуганно прошептал он. — Те, кто говорил о сыром мясе.
Встретив в первый раз краеведов, полботинка их толком не разглядел. Между деревьями перед ним промелькнули две неясные фигуры, но разговор он слышал еще как ясно. И голоса он хорошо запомнил. И чем лучше был теперь слышен разговор приближающихся людей, тем яснее ему становилось — это те самые люди.
— Где-то здесь и должен быть наш капкан, — произнес низкий голос. — Еще несколько шагов, если я не ошибаюсь, — ответил более высокий голос. — Никаких сомнений. Они. Краеведы проснулись с восходом солнца, правда, не от муфтиного воя, а сами по себе. Несмотря на недолгий сон, они были полны бодрости и энергии. Они бы с удовольствием принялись за воспитание муфты. Рюкзак преспокойно лежал у потухшего костра, и они решили дать муфте хорошенько выспаться. Возвращение к людям, безусловно, потрясло бедняжку. Пусть теперь как следует отдохнет, отоспится. Лучше пока проверить капканы. И они отправились в путь. Собаки не было видно. Но краеведы были уверены, что к завтраку она обязательно вернется. Настроение у них было отличное. Теперь бы еще найти капканы. Они прибавили шагу и вскоре подошли к березам с капканами.
— Смотри-ка! — воскликнул лысый.
— На обеих березах что-то болтается.
— Точное попадание! — обрадовался бородатый. Но радость тут же сменилась недоумением.
«Это может быть что угодно, только не зайцы», — пробормотал лысый и протер очки. «А ты как считаешь?»
Бородатый протер глаза, потому что очков у него не было.
«Кто-то, видно, сыграл с нами злую шутку», — сказал он. «В заячьих капканах какие-то куклы».
«Но они шевелятся», — усомнился лысый.
«Значит, они заводные», — стоял на своем бородатый. «А может быть, на транзисторах?»
Краеведы подошли поближе. Лысый заметил свой ремень в панике, оброненный маховой бородой. Поднял его и надел на куртку.
— Порядок! — удовлетворенно заметил он. — Только я его не здесь потерял.
И вдруг с верхушки березы донесся голос маховой бороды.
— Я нашел ваш ремень в лесу, близ волчьего логова.
Краеведы были ошеломлены. — Ясная человеческая речь?
— Помогите же нам спуститься! — сердито сказал полботинка. — Чего вы мешкаете?
— Они говорят, — прошептал лысый. — Они вовсе не куклы, а... Он не закончил.
— Ну, — спросил бородатый, — кто же они, по-твоему, в конце концов?
Лысый молчал. Да и что он мог сказать?
— По-видимому, в них вмонтирована магнитофонная пленка. Упрямо стоял на своем бородатый, хотя, по правде говоря, я и сам не очень-то верил, что это куклы. — Кровь! — К голове прилила, — пожаловался полботинка. — Неужели вы не понимаете? Мы на грани обморока. — Видимо, в них введена искусственная кровь, — насмешливо произнес лысый. — Как-никак 20-й век.
Бородатый предпочел не заметить насмешку. Нагнув верхушку березы, бородатый осторожно высвободил полботинка из петли. То же самое проделал лысый с маховой бородой. Спустя минуту оба ноксетрали стояли на земле.
— Приветствуем тебя, матушка-земля! — торжественно сказал Полботинка. — Как отрадно снова почувствовать под ногами родную почву! Но тут он покачнулся, взмахнул руками и во весь рост растянулся у ног краеведов.
— И даже не движется, — растерялся лысый.
— Все-таки они заводные, — обрадовался бородатый. — Видишь, у одного завод уже кончился.
— Он ж сознание потерял, — сказал маховая борода. — Он столько пережил, если бы только знали.
Речь его оборвалась на полуслове. Маховая борода тоже потерял сознание и упал рядом с Полботинком.
— Вот тена! — растерянно посмотрел бородатый на лысого. — А где нам взять ключ, чтоб завести их? —